Будем читать из первого послания к Коринфянам, 13 главы. Найдите, пожалуйста, это место. Мы прочитаем первые 8 стихов. Через несколько минут, пока я просто прошу, чтобы вы открыли это место. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, знаменитая глава о любви. И мы прочитаем первые 8 стихов через несколько минут. Вот, а сейчас в начале я хотел прочитать один отрывок из проповеди брата Бранхама. Получилось на этой неделе, вот я слушал проповедь «Откровение Иисуса Христа», и там Господь так поправил меня. Я подумал, что хочу исправить одну ошибку, которую я во время проповеди произнес. Я думаю, что, наверное, у меня много ошибок, честно говоря. Вот, но вот одну из ошибок Господь решил поправить. Я подумал, что я сначала это объясню, а потом мы прочитаем уже отрывок, который связан с сегодняшней проповедью. В проповеди «Откровение Иисуса Христа», 69-й пункт, про Бранхам говорит следующее. «Так вот, эту книгу написал Иоанн», в смысле книгу «Откровения», да? «Святой Иоанн Богослов написал для грядущего поколения». А, это он так по пунктам, там несколько пунктов, тезисов. Б, то есть следующий пункт. «Обратился к семи ангелам, семи отдельных периодов христианской эры, эры от дней апостолов до пришествия Господа». И вот эти периоды проявляются, каждый в непрерывной последовательности, от вознесения нашего Господа до Его нового пришествия. То есть Бранхам хочет разобрать вторую и третью главу книги Откровений. «Ангелу Эфесской церкви напиши», и дальше, дальше, дальше. Он такое вступление делает. «Каждый период церкви описан по его духовному состоянию», и Д, там пропустил. «Каждый церковный период может себя увидеть через свое обращение в Писании». То есть каждый церковный период может увидеть себя, то есть где я нахожусь. Вот во второй главе, в третьей, мы знаем, что мы находимся в конце третьей главы. Да? Каждый церковный период может себя увидеть через свое обращение к Писанию и духовное обращение к ним. По мере того, как Дух говорит, каждая церковь может увидеть себя. И вот этот вот момент. В каждом периоде была истинная виноградная лоза Христа, мудрая дева, и в каждом периоде была привитая лоза. Немудрое дело. Аминь. Вот. И как бы я это так всегда и понимал, и знал, но вот было у нас проповедь несколько служений назад. Можно ли сравнить свой ум с умом Божьим? Вот. И я нарисовал такую схему. Павел, выведи там, если... Схема была к проповеди, и в том числе, то есть я рисовал две лозы. Я нарисовал эти вот две лозы. Если можно увеличить, не знаю, как, или немножко раздвинуть. Но я думаю, что и так в целом видно. То есть красная лоза, то есть просто в этом отрывке Бранхам говорит, что есть только две лозы. Ну, естественно, что они действительно две только и есть. Просто когда я это объяснял, я подумал, от себя взял, еще пририсовал немножко синенькую такую полосочку. Так вот, есть мудрая дева, вот, от земли, вот так вот до восхищения рисовал. И есть, это называется немудрая дева. То есть вот здесь вот он упоминает это так. То есть у меня как-то одно время была такая мысль, ну, я сейчас могу это еще раз по Писанию объяснить. То есть в книге Бытия во второй главе есть только два дерева. Дерево жизни, дерево познания добра и зла. В Евангелии от Матфея, 13 глава, я там приписал, 13 глава, Иисус говорит, что вышел сеятель, он посеял, а ночью пришел другой и посеял другое. Вот, и они растут. То есть был только Каин и Авель, понимаете, был Исав и Иаков, был Иисус и Иуда, понимаете, то есть Моисей и Валаам, то есть всегда две. Понимаете, и как бы я нарисовал красную, то есть церковь с большой буквы, и черную церковь с маленькой буквы, то есть лже-лоза. Я думал, что это полностью как, ну, я как бы эти все вещи понимал, ну, я в смысле раньше, вот, но потом подумал, что вот еще нарисую такую, как синенькую, и думаю, что вот эта черная, она полностью вся пропавшая, а это вот как бы как немудрая. Но получилось, что как искажение. Естественно, что их на самом деле не три. То есть вот это черное, это не мудрая лоза, и просто из этой черной лозы кто-то идет в ад и потом дальше уже в вечную смерть, то есть в озеро Огненная смерть вторая. И из этой же черной лозы некоторые люди являются не мудрой девой, и все-таки вот как синенькая поднимается туда, туда, где красная, то есть где настоящая церковь. Кто-то по милости Божьей. То есть вот из черной лозы будет, Матфея 25 глава, отделены люди как овцы и как козлы. Поэтому, если что, просто я исправляю эту ошибку, извините, не специально, как бы так хотел это исказить, а вот так получилось. Вот поэтому простите, пожалуйста, братья и сестры. Если где-то что-то кто-то будет замечать, что я отклоняюсь от Библии, от послания, то просто говорите мне. Я хотел бы быть максимально точным в этих вещах. Вот. И я рад, что когда я слушал, прям Святой Дух остановил, ну как же, две лозы. Ну я в смысле понимал, что две лозы, это так от себя образно говоря. Есть три рода верующих. И другие такие вот моменты, да, понимаете? Там есть содомляне, есть Лот, есть Авраам, и как бы три рода верующих и так далее. Как бы, но думаешь, ну где-то что-то, вот, наверное, еще не мудрое дело. Понятно, что две лозы, но видите, это ошибка. Это была ошибка. Простите, пожалуйста. Первое послание Коринфянам, 13 глава, с 1 по 8 стихи. Давайте прочитаем. Давайте встанем для прочтения. Прочитаем и потом помолимся. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует. Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся». Аминь. Давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе за Твое Божье Слово. Господь, всегда оттуда можно что-то почерпнуть. Господи, это просто источник великой мудрости, это источник истины, это источник любви, Твоей божественной любви, Господь. Мы прочитали эти стихи. Здесь опять-таки вот подчеркивается, насколько важна любовь. То есть все остальное просто, ну, все в том числе прекратится однажды. Если иметь эти даже хорошие вещи, такие как вера, вот, и мудрость, и жертвенность, но если при этом не иметь любви, то это тоже не принесет никакой пользы. Спасибо Тебе, Господь, за Твое Слово. Благослови нас, пожалуйста, оживи еще и еще. Оживи во время проповеди эти Твои слова еще и еще для каждой души. Это чисто Твое дело, Господь, Ты даешь откровение. Не плоть и кровь открывает это. В том числе, вот я вот, например, сейчас признался в этой ошибке, к сожалению, так не специально хотел запутать, от человеческого ума подчертил там еще синенькую немножко линию. Но я благодарю Тебя, что на этой неделе Ты подправил меня, Господь. Поэтому это не плоть и кровь учат нас, но Отец мой, сущий на небесах, Он открывает. Оживи эти и другие строчки, пусть Твой Святой Дух поможет каждому из нас во имя Иисуса Христа для Божьей славы. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Я бы хотел поговорить немного о любви, поскольку и начал читать о любви. Чуть позже я объявлю, как называется тема. Вот пока такие, просто хотел общие, может быть, моменты сказать о любви. Смотрите, то есть мы прочитали отрывок, и здесь можно четко увидеть совершенство любви. То есть это совершенство любви, причем именно божественной любви, потому что под любовью, ну, имеется в виду, порой люди понимают разные вещи. То есть когда любовь, например, только там что-то такое доброе, нежное, только поглаживание. Вот пророк говорит, да, что любовь, в том числе, она, конечно же, исправляющая. Вот. Но эти две стороны, они уравновешиваются. То есть и добро, если нужно наказание. То есть мы любим своих детей и так далее. Жены любят мужей, мужья любят жен. И бывают разные моменты складываются. То есть любовь – это то, что помогает подниматься, преодолевать, любить. Иногда приходится отругать там детей или даже наказать их. Вот. Но при этом, конечно же, настоящий отец, настоящая мать, ну, и не отдаст в интернет, да, и не покалечит, вот, или еще что-то такое сделает, не сделает, да. То есть это божественная любовь, она совершенна. И в этом отрывке можно увидеть первостепенность любви. То есть она реально занимает первое место, ведущее место. То есть вот эти первые три стиха апостол Павел говорит, даже если то-то, если то-то, то есть даже если я говорю на иных языках, даже если я имею веру, могу даже горы с помощью веры переставлять. Если я очень жертвенный человек, вот, свое имущество отдам, даже самого себя просто посвящу на то, что там убили бы меня, там, не знаю, сожгли на костре там, ради кого-то. Но если я это делаю без любви, то мне нету в этом никакой пользы. То есть первостепенность, любовь на самом первом месте. Все остальное вот из этих вот вещей, включая веру, жертвенность, дары, знания, без любви они неполноценны. То есть мало того, они ничтожны. А если быть еще более точным, они абсолютно непригодны. То есть если на чашу весов положить любовь, а сюда положить то, что даже вот именно в церквях ценится, вера, так что горы могу переставлять, мудрость, очень хорошо знаю Писание, послание, могу ответить на любой вопрос брата и сестры. Да? Дары. То есть через меня проявляется Святой Дух. Я пророчествую, это сбывается. Я еще раз пророчествую, это опять сбывается. Я в десятый раз пророчествую, это опять сбывается. Вот с одной стороны любовь, а с другой стороны вот эти вещи. Да? То без любви все эти вещи, они ничтожны. То есть любовь опускается вниз, а это как что-то невесомое взлетает. Они абсолютно ничтожны, они никуда не пригодны. Я только звенящий кимвал, я ничто, мне пользы от этого вообще не на грош, то есть вообще, то есть ни копейки. Ты рассчитываешь, ну, я, там, вот, допустим, да, 10 раз пророчествовал, 10 раз в десятку, образно говоря, ну, мне положено там это 1010, там, не знаю, там, 100 тысяч, ну, там, чего-нибудь так, это в деньгах, да, в смысле, а так, мне положено там уважение, почет и все прочее. Если это без любви, тебе ничего не положено. Вообще ни копейки. В смысле? Вообще ни копейки. То есть, другими словами, на небо ты не пойдешь. Иуда Искариот исцелял. Бог через Иуду Искариота исцелял. Даже мертвых воскрешал. Ну и куда он пошел? То есть от этого польза? Без любви точно, да? Нету пользы. Я такие общие моменты говорю. В проповеди «Отверженный царь», когда Брабрандхам побывал за завесой, вы знаете этот эпизод, но я хочу прочитать два отрывка. В проповеди «Отверженный царь» 146, 147 и 168 звучит так. «И тогда я услышал голос с большой буквы, то есть голос Господа, то есть он там за завесой, который говорил мне, это было в комнате, то есть я был в комнате, но слышал голос, сказал, то, что ты проповедовал, было Святым Духом. Это совершенная любовь, и без этого ничто не сможет войти сюда. И я убежден больше, чем когда-либо в своей жизни». То есть он и до этого был убежден, и каждый из нас, я думаю, понимает значение любви. Это просто такое небольшое вступление, я хотел другую мысль сказать, но это как основание. Брабрандхам и до этого был убежден, но он говорит, я сейчас убежден больше, чем когда-либо в своей жизни, насколько это важно. Да? Чтобы войти туда, я убежден больше, чем когда-либо в своей жизни, чтобы войти туда, нужна совершенная любовь. Там не было никакой ревности, там не было никакой усталости, там не было смерти, туда не могла войти болезнь, смертность не могла состарить тебя, и они не могли плакать, это была только радость. 168. «О, мои дорогие друзья, возлюбленные, мои сокровища благовестия, дети мои, рожденные для Бога, послушайте меня, вашего пастора. Я хотел бы каким-нибудь образом объяснить это вам, но нет слов, я не смог их найти, их нигде не найдешь. Но за этим последним дыханием находится нечто преславное, чего вы никогда... Этого невозможно объяснить никоим образом. Я просто не могу. Но что бы ты ни делал, Что бы ни делал каждый из нас, все должно быть пропитано любовью. Но что бы ты ни делал, друг, отложи в сторону все остальное, пока ты не обретешь совершенную любовь. Приди в такое состояние, чтобы ты смог любить каждого, любого врага, всех остальных. Аминь. То есть вот 1 Коринфянам 13 глава, мы прочитали эти 8 стихов, и я подчеркнул это совершенство любви, первостепенность любви. И вот этот отрывок из Писания, где из послания, где Святой Дух объясняет эти вещи брату Бранхаму. И мы знаем все эти вещи, просто хотелось подчеркнуть это еще раз. Вот, а сейчас хочу коснуться еще одного момента, которым Господь затронул меня вот на днях. И хочу, то есть, говорить я на тему «Сначала любовь, дары потом». Сначала любовь, дары потом. Здесь просто один цветок склоняется к другому цветку. Нежно. Бутончик склоняется над бутончиком на фоне солнечного диска. 9 октября была такая цитата дня, меня вот коснулась отсюда, и после этого осталась вот со среды. Я прочитаю, послушайте. Знакомая мысль, брат Бранхам несколько раз ее говорит. «Я предпочел бы иметь церковь, которая ничего не знает». Я предпочел бы иметь церковь, которая ничего не знает ни о каком духовном даре, а просто пребывает в такой любви друг к другу и ко Христу. Я предпочел бы это, чем каждый духовный дар, действующий в церкви. Так вот, это может прозвучать жестко в пятидесятческой группе, но я предпочел бы это. Где есть дары, они прекратятся. Где есть дары, они внесут замешательство. Где есть дары, их можно подвергнуть сомнению. Но где есть любовь, она совершенная. Это верно. Если бы у вас была совершенная любовь, у вас были бы совершенные дары. Это верно. Поэтому сначала действуйте через любовь. Поэтому сначала действуйте через любовь. Это приносит общение, а общение приносит дары. Иоанна 13:35. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Я себе приписал, как хорошо сказано, слава Господу. Естественно, дары однажды прекратятся. Это 1 Коринфянам 13:8. Тот отрывок, с которого мы начали, он как раз и заканчивается на этом 8 стихе. То есть дары однажды прекратятся, пророчества однажды умолкнут, знание тоже вот в этом виде прекратится, а любовь никогда не прекратится. Естественно, дары однажды прекратятся, но они также вызывают замешательство, и их можно подвергнуть сомнению, от Господа этот сон или нет. Человек просто продвигает себя и говорит, я видел. Или какие-то еще такие вещи. Порой действительно Божий Дух движется через человека, а порой какая-то религиозность, порой еще что-то. То есть каждый дар еще нужно проверять и следить за жизнью человека. Но вот если это настоящая любовь, вот прям реально божественная любовь, она обезоруживает. Она совершенная. Брат Бранхам такой эпизод несколько раз тоже рассказывал. Говорит, ко мне иногда люди подходили и спрашивали, ты не боишься животных? Вот ты вот на охоте, тем более, что он порой на месяц уезжал. Иногда с проводником, а иногда один. То есть, представляете, вот осенью, да? И ты живешь и живешь день за днем ночуешь просто в такой вот тайге какой-нибудь, где-то там в скалистых горах, имеется в виду в США. Да, и так далее. То есть просто вот день за днем, то есть десятки километров до ближайшего города. То есть никакой цивилизации, мобильных телефонов нету. И самые разные животные. Он говорит, если бы я их боялся, они бы меня убили. Они бы это почувствовали. Но я не боюсь. И он говорит, знаете, такой интересный момент. Подходишь к лошади, лошадь такая, ну, ну, с норовом и все прочее. Говорит, первым делом ты просто гладишь ее, там, даешь ей кусочек сахара, еще что-то. Говорит, следующее, что ты узнаешь, ты уже сидишь на ней и едешь. И он говорит, а животные чувствуют, боишься, не боишься, и животные чувствуют, ты любишь их или не любишь. Люди тоже чувствуют, ты их любишь на самом деле или не любишь. Вот эту любовь нужно пускать в отношении между собой. Любовь должна быть в семье, любовь должна быть в церкви, любовь должна проявляться на работе, если ты где-то с кем-то. Не просто неприязнь, не просто как бы маска на лице, а при этом внутри ты холоден. Так вот, дары, да, они однажды прекратятся. Кроме того, пророк сказал, они могут вызвать замешательство, их можно подвергнуть сомнению. А любовь всегда совершенная. Настоящая любовь принесет полноценное общение, а общение принесет настоящие дары. То есть люди начинают общаться, исчезают препятствия, препоны. Мы не становимся полностью одинаковыми, но ты чувствуешь принятие, тепло, уважение. Это дает общение, и в это общение может прийти Святой Дух, и он раз и проявится через какой-то дар, через какое-то наставление, совет, пророчество, веру. Человек с верой и с любовью начинает за кого-то молиться, это дар. 1 Коринфянам 12 глава, 9 даров. Мудрость, слово знание, вера, чудотворение, пророчество, все остальные вещи. Поэтому сначала любовь, дары потом. Подумайте обо всем этом, я немножко хочу прочитать разные моменты. Подумайте об этом некоторое время. Может быть, это кому-то поможет в семье, в церкви, на работе, в отношениях где-то с родными или с наступившими или ослабевшими братьями и сестрами, чьих сердец хочется коснуться. То есть я для себя в очередной раз что-то хочу взять, потому что меня это в том числе обличает. Я хочу, чтобы из меня текла божественная любовь, чтобы люди чувствовали эту любовь. Поэтому я это и вам говорю, я хочу этому учиться сам. Подумайте, любовь открывает двери, любовь открывает сердца. Я работал какое-то время в школе, 6 лет, да. И кроме того, знаю разные истории, связанные с педагогикой. Я думаю, что каждый из вас, наверное, тоже, просто даже из своего опыта, может быть, знаком, что мы все проходили через школу. То есть есть разные учителя, есть разные преподаватели, и разные порой складываются отношения между учителями в классе. И бывает, что там какая-то математичка очень злая и так далее, или еще что-нибудь такое. Бывает какой-то равнодушный там географ там, или еще кто-нибудь. Да? Вот. А бывают такие учителя, это просто дар от Бога, что и очень любящие, при этом дисциплину хорошо держат. Наверняка у каждого из вас какой-нибудь такой учитель точно есть. В памяти я имею в виду. Может быть, там, образно говоря, все остальные, не обижая учителей, просто как серая масса, не зацепили ничем. А некоторые и любили свой предмет, и любили детей. В некоторых классах на ушах стоят, да, как бы дети. А в некоторых вот чувствуется вот эта вот любовь и к предмету, и к детям. Любовь открывает двери, любовь открывает сердца. Открывает. Сначала любовь, потом география. А если сначала математика и по голове указкой, то, в смысле, вбить таблицу умножения можно, по идее, вобьешь и какие-то другие вещи. Нет, дары, они действуют даже и без любви. Пробуксовывают там с кем-то больше, с кем-то меньше, но все равно, если сначала любовь, а потом дары, то это как надо. То есть, будь то в школе, будь то на работе, в семье. Есть такая знаменитая притча, почему-то вспомнилась, «Ветер и солнце». наверняка слышали в той или иной форме, я в разной форме ее читал когда-то, начал искать, оказывается, Константин Ушинский написал. Был такой знаменитый педагог 19 века. Я прочитаю вам его именно в его трактовке, потому что я по-разному читал. Послушайте. «Ветер и солнце. Притча. Однажды солнце и сердитый северный ветер затеяли спор о том, кто из них сильнее. Долго спорили они и, наконец, решились помериться силами над путешественником, который в это самое время ехал верхом по большой дороге. «Посмотри, — сказал ветер, — как я налечу на него. Мигом сорву с него плащ». Сказал и начал дуть, что было мочи. Но чем более старался ветер, тем крепче закутывался путешественник в свой плащ. Он ворчал на непогоду, но ехал все дальше и дальше. Ветер сердился, свирепел, осыпал бедного путника дождем и снегом. Проклиная ветер, путешественник надел свой плащ в рукава и подвязался поясом. Тут уж ветер и сам убедился, что ему плаща не сдернуть». Солнце, видя бессилие своего соперника, улыбнулось, выглянуло из-за облаков, обогрело, осушило землю, а вместе с тем и бедного полузамерзшего путешественника. Почувствовав теплоту солнечных лучей, он приободрился, благословил солнце, сам снял свой плащ, свернул его и привязал к седлу. «Видишь ли, — сказала тогда кроткое солнце сердитому ветру, — лаской и добротой можно сделать гораздо больше, чем гневом». Аминь. Когда сначала входит любовь и меняется атмосфера, то появляется доверие, искренность, близость, и тут уже спокойно и благословенно могут действовать разные дары. Почему вот сначала любовь, или пророк говорит, я бы хотел все равно церковь, чтобы сначала любовь была, а потом уже дары. Я понимаю, что среди пятидесятников, которые горой стоят за дары, говорит, это странно звучит, говорит, но я бы предпочел бы все-таки вот это. Почему? Когда входит любовь, меняется атмосфера. Люди начинают доверяться, люди начинают открываться, становится теплее, легче поется, легче молится, легче проповедуется. Сначала появляется любовь, и она прикасается к сердцам, и потом, когда начинают действовать дары, то и проще, когда идут уже какие-то дары по такой вот, ну, проложенной, промазанной, ну, такой вот дорожке, ну, смягченной. Я думаю, вы понимаете. Они могут действовать и до этого, эти дары, да? Но они могут кого-то сбить с толку, кого-то ввести в замешательство и так далее. Но когда сначала любовь, то понимаете. Подумайте, вот любовь Господа к нам, теперь как пример. Бог заботится о людях и до того, как они поверят в Господа, отдадут Ему свое сердце. То есть Божья любовь и к верующим, и к неверующим идет. Бог посылает свое солнце, светит и на добрых, и злых, посылает дождь на праведных и неправедных. Вот. То есть Бог заботится, даже когда люди еще не отдают Ему свое сердце, и даже совершает чудеса в жизни людей, порой спасает неверующих людей от смерти. Просто Божья милость, забота. Да? Но когда наших душ по-настоящему коснулась Божья любовь, и ты сам открываешься для Него, для Господа, то намного проще уже Богу. Ему уже не нужно убеждать, согревать себя. То есть Бог начинает говорить, и ты впитываешь как губка эти пророчества, эту мудрость, это наставление, ты доверяешься в исцелении и так далее. Ты знаешь, что Он благ, Он любит себя. Мы смягчены Его божественной любовью к нам через Иисуса Христа. Мы чувствуем, что Бог на самом деле любит нас. Если кто-то не чувствует, то я могу сказать, Бог очень любит каждого из вас. И когда сердце открывается в ответ на это, то Бог может и говорить, и увещевать, даже где-то со строгостью что-то сказать, упрекнуть, и ты понимаешь, это упрек любящего существа, моего Господа Иисуса Христа. И даже так, если он допустил то или другое, Бог знает, что так лучше. В среду я читал этот отрывок про этого миссионера, который собрался, почувствовал призыв и собрался ехать в Африку. Его пытались убедить, что это очень опасно. Он сказал, но если Бог меня туда ведет, 100% я знаю, то это самое безопасное место. Или вы слышали сейчас свидетельство в начале собрания. Миша, то есть его сердце, его было желание его сердца работать в кипе. Но это очень хорошее, правильное, ну, отношение. Говорю это в простоте, не потому что он мой сын. Был бы кто-то другой, я бы точно так же мог бы сказать. Само по себе просто это правильное желание. Господи, я, конечно, хочу работать в кипе. Я даже, ну, может быть, попробовал бы что-то сделать, чтобы там было для меня местечко, да. Но, Господи, если все-таки это не твоя воля, а ты хочешь, чтобы я вот к этим механикам, матерщинникам, да, попал, то это для меня лучше, вот, будет лучше. То есть какое-то время, может быть, нужно будет с моим характером поработать и так далее. Вот это правильное отношение, то есть ты доверяешь кому? Любящему небесному Отцу. Так ведь? Ты доверяешь Богу, что это не просто так. Кто-то бы проклинал бы и всех механиков, и Баутекс, и все остальное. Но когда сердце смягчено Божьей любовью и уже так достаточно расплавилось, ты понимаешь, Господи, если так это допускаешь, то значит так будет нужно. И Бог это видит, ну, слава Богу, что не послал. Я искренне рад, что не послал. Ну, и в том плане даже просто рад, что, ну, Бог так ответил. То есть помолился, и меньше чем через сутки уже Роман, с кем они полгода не созванивались или около того, да, пишет ему и так далее. И говорит, ну, тебя возьмем сюда. Аминь. Господь утешает. Смягченной Божьей любовью мы открываемся для корректировки, для исправления, для укрепления, для ободрения, для всего, что Господь хочет дать. Да? Как написано 1 Иоанна 4,16, «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Чем больше чувствуешь Божью любовь, тем больше хочется ее отдавать. Просто сам помещаешься в Бога и в Его любовь. Когда ты знаешь Его любовь и благодать, веришь ей, то намного легче действовать однозначно Божьим дарам. Давайте возьмем другой пример, такой противоположный пример. Хочу сказать немножко про Валаама. Вот его дар, Валаам из Ветхого Завета, он был совершенный. Вот я когда говорил некоторое время назад, что раз пророчество в точку, два пророчества в точку, там, десятое пророчество совершенно абсолютно в точку. То есть его дар Валаама, был совершенный. Можно было бы долго об этом говорить, но вы знаете, если что, это в книге чисел в районе 24 главы, 22, по-моему, 23, 24 глава, книга чисел, кто захочет, можете почитать. Вот, то есть такой первый момент, когда вырисовывается этот человек, то есть, значит, Израиль подходит к Мааву, царь Маава, Валак, думает, надо же, это огромный народ, я не знаю, что с ним делать, прибегну к человеку, через которого, может быть, духовно можно повоздействовать, то есть проклясть вот этих вот людей, которые, так сказать, приблизились ко мне. Найму Валаама. Вот. И когда приходит первая делегация, первые князья, чтобы позвать Валаама прийти в Маав, он говорит, мы знаем, да, что кого ты благословишь, те будут благословлены, то есть этот дар работал. Кого ты проклянешь, они будут прокляты, те люди. То есть через тебя вот прямо действует сила. И это просто, не просто там случайно, да, через тебя действует сила. Приди, прокляни. И Валаам приходит, да, трижды пытается проклясть, там забирается на один холм, на второй, на третий. Я уж не буду все подробности рассказывать. Пытается, да, но не может, он благословляет. И всякий раз, когда он пророчествует о том, что как алоэные дерева, там не видно никакого поражения, вот звезда взойдет, там этот народ Амалек будет уничтожен. То есть он пророчествует, и дар совершенный, прям вот всегда 100%. Но смотрите, в его сердце, в сердце Валаама, не было любви. Он ненавидел Божий народ. И хотя эти дары были очень хорошие, это не принесло пользы Валааму, и это не принесет пользы никому. Я прочитаю несколько мест про Валаама. Книга Второзакония, 23 глава, с 3 по 5 стихи, Бог говорит: «Аммонитянин и мавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение не может войти в общество Господне, десятое поколение их не может войти в общество Господне вовеки, потому что они не встретили, мавитяне и аммонитяне, не встретили вас с хлебом и водой на пути, когда вышли из Египта, и потому, что они наняли против тебя Валаама», это Бог говорит, само Божье решение, «сына Виорова из Пифора Месопотамского, чтобы проклясть тебя цель сама была неправильная. Берешь человека с совершенным даром, но с целью проклясть, и человек с совершенным Божьим даром, действующий не в любви, согласен идти проклять. Пытается проклять, не получается, и тогда дает совет, как все-таки проклять. Но Господь, Бог твой, не восхотел слушать Валаама, и обратил Господь, Бог твой, проклятие его в благословение тебе, ибо Господь, Бог твой, любит тебя. Числа 31 глава с 14 по 16 стихи, просто уже Моисей говорит, там они воевали, вернулись солдаты. «И прогневался Моисей на военачальников, тысяченачальников и 100 начальников, пришедших с войны, и сказал им Моисей, для чего вы оставили в живых всех женщин? Вот они, эти женщины, по совету Валаамову, были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа в угождении Фигору». Фигор – это идол. «За что и поражение было в обществе Господнем». Валаам посоветовал, эти женщины начали блудить с нашими. Было поражение от Бога. Почему вы двигаетесь в этом? Нельзя так делать. То есть так вот просто вскользь, да? Когда читаешь, допустим, когда я только вот уверовал, ну, Господь когда коснулся, начал читать Библию, я не заметил, что Валаам такой плохой. Ну, где-то вот что-то такое проскользнуло, а так читаешь, то есть кажется, первый раз Бог пришел, сказал, не ходи, он сказал, не пойду. Все, первая делегация, не пойду. Потом пришла вторая делегация. Ну, я же сказал, что не пойду. Ну, еще раз попросил. Ну, ладно, пойду, помолюсь. Ну, Господь пришел, ну, иди. А, ну, Бог сказал, иди, пойду. Идет, раз ангел это, трижды останавливает, он начинает бить ослицу, ослица разговаривает. Потом он, Бог говорит, ну, открывает ему глаза, он видит этого ангела. Он говорит, ой, прости, Господи, я не думал, Боже, я не думал, что это вредно так вот. Да? Может быть, хочешь, я вернусь? Такой прям вот вообще самопослушание. Нет, едь, только вот скажешь то, что я хочу сказать. Да, все, я все понял, вот теперь я точно все понял. Скажу только то, что ты говоришь. А зачем ты совет дал? Плохой. А совет плохой дал, потому что любви нету. И вот удивительно, то есть через Бога может протекать, через человека может протекать Божья мудрость, проповеди могут быть замечательные там и так далее. А потом общаешься с человеком в жизни, что-то начинаешь замечать такое не то. Понимаете, насколько нам нужно быть вот настоящими, реальными, вот солеными насквозь. Бог-то действует. Бог действует через дары. Но понимаете, как, образно говоря, сегодняшняя тема? Сначала любовь, именно с большой буквы, то есть божественная любовь. Дары потом. То есть сначала лошадь, образно говоря, прошу прощения, потом телега. А не сначала телегу толкаешь. А лошадь вообще можно продать цыганам. Сам буду толкать телегу. Еще и деньги получишь. И, ну, селенок хватит, буду толкать телегу сам. Еще пару мест вот об этом в Валааме, вы знаете. Я думаю, Откровение 2.14. Пророчество. «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил». Это же не просто советовал, он прямо конкретно научил, что нужно такое сделать в церкви, да? «Научил Валааков ввести в соблазн сынов Израиля, чтобы они ели идоложертвенно и любодействовали». Иуда 1.11. «Горе им, таким родом, такого рода людям, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды». Денег, взяток, как Валаам, и в упорстве погибает, как Корей. Вот через вот эти несколько стихов раз открывается нутро. Еще раз. Дар отличный. Дары просто совершенны. Проявления великолепны. Просто великолепны. Нет слов. А любви нет. Это же просто приговор. 1 Коринфянам 13 глава. То есть это просто медь звенящая. Ты ничто, нет никакой пользы. Больше, я теперь убежден, пророк говорит, больше, чем когда-либо за всю свою жизнь. Чтобы войти туда, нужно иметь совершенную любовь. И поэтому он говорит, брат, сестра, отложи в сторону все, вообще все, что только можно, пропитайся этой любовью. Еще немного. Возьмите патриарха Иосифа, вот из Ветхого Завета, да? У него были и дары, и любовь. Помните, как, да? Его братья продали, все прочее. То есть он видел сновидения, и они исполнялись. У него был дар толковать другие сновидения, хлебодар и виночерпий. Бог был с ним, у него была мудрость, как устроить хозяйство Потифара, как устроить темничное хозяйство, темничную экономику, тюремную экономику, да? Как управлять не только домом Потифара, там несколько полей и все прочее, да? Там конюшня Потифара и так далее, да? Не просто тюрьма, но камеры и так далее, да? Управлять целой страной, у него была мудрость, у него было дары пророчества, сновидения, умение истолковывать, и у него была что? Любовь. Пришли те самые 10, какое-нибудь слово такое похлеще, да? Те самые 10 пришли и явились, вот хлеб закончился. Он сначала их испытал без зла, проверил, посадил в тюрьму, на третий день отпустил всех, кроме Симеона, потом дождался все-таки Вениамина, приказал подложить в его рюкзак вот эту серебряную чашу, то есть ну, все просто, он испытывал, да, но сердце было у него хорошее. То есть не то, что вот посадил, вот сидите 3 дня, вот кормите вшей, вот там вшей специально, вот в самую вшивую камеру посади их, моих братцев дорогих. Нет. Посадил, но он просто испытывал, он их проверял. Понимаете? И вот эта вот подлость, да, и все остальное. То есть, и когда привели Вениамина, и он просто начал плакать, закричал: «Уведите всех!» И уже просто не может сдерживать: «Я Иосиф, ваш брат!» И они такие все ошарашенные, да? «Я Иосиф!» И они: «Ну все, нам конец!» «Подойдите ко мне! Я Иосиф, которого вы продали в рабство сюда, в Египет! Но теперь не бойтесь!» Любовь, которая выше любой мерзости. То есть вот 1 Коринфянам 13 глава, как раз вот любовь долготерпит, покрывает, все переносит, надеется, не раздражается. А представляете, вот убрать любовь из Иосифа и впихнуть ненависть Валаамову в Иосифа. Ты начинаешь думать, каким пыткам подвергать, кого первого из этих братьев, чтобы остальные... Ладно. Не хочу в плохое входить. У Давида были дары, у Давида, и любовь. Это видно по многим вещам, как к Саулу он относился, и к Мефиасфею. То он и пел, он сочинял, он пророчествовал периодически, да, то есть, вот, и другие вещи. То есть у него была удивительная храбрость, у него была мудрость, когда Саул его сделал генералом, ну, военачальником написано, он лучше всех военачальников, ходил и выходил, и весь народ стал все больше и больше любить, настолько мудрость вот у него была и так далее. И у него была любовь. У апостола Павла было много даров. И у него была. Смотрите, как это выразилось. Римлянам 9:1-3. «Истинно говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». Моя совесть в Святом Духе мне свидетельствует, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Человек, который изо дня в день мучился из-за того, что его родные братья никак не отдадут свою жизнь Христу. «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Не так давно мы слушали проповедь, вы слушали здесь, я когда летел со Светой из Лермонтова, из Минеральных Вод, слушал «Божественная любовь». Когда «Божественная любовь» выходит на сцену, она выводит за собой верховную благодать, то есть силу. Сначала любовь, потом начинает действовать эта сила, раз, и там слепой мексиканец прозревает и так далее, и так далее. Осы или кто там, шершни отлетают. Бык идет и ложится снова под дерево. 2 Коринфянам, 7 глава, со 2 по 12 стихи. Апостол Павел еще пишет так. Так вот, вот коринфян он отругал только что в первом послании к Коринфянам. Он там их разнес в пух и прах. Да? Начиная с того, что там 1 глава, у вас там кто Аполосов, кто Кифин, кто Павлов, кто там еще кто. И только кто-то нормальный Христов, да. И дальше пошел. Я слышал, что у вас есть такой слух, что кто-то так прелюбодействует, что даже язычники удивляются, что кто-то имеет вместо жены жену своего отца и так далее. И вы начали гордиться того, что у вас такая свобода, что можешь с кем угодно встречаться вообще. С кем угодно встречайся просто и все. То есть с любой сестрой из церкви, да. И вы ваш аж прямо... Ну, аж распирает. Ну, надо же, какая свобода во Христе вообще. Эти все рамки, это ж только штампик в паспорте, то есть это же все это. Мы же братья и сестры все. И что, и мужья, и жены, что ли, все, да? То есть жуть. И он пошел, и пошел, и пошел. К стаду вашему пишу, некоторые из вас не знают Бога. Ну, не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Там, 15 глава. Как это у вас там проповедуют, что Христос вообще, что нет воскресения из мертвых? Да и Христос не воскрес. В кого вы верите? В Иисуса, который не воскресал из мертвых? То есть он просто их, да, как бы так. А потом пишет, вместите нас. Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти. Не в осуждение говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших. То есть даже вот эту церковь он очень сильно любил. Что вы в сердцах наших, так чтобы вместе и умереть, и жить. Я много надеюсь на вас. На самом деле он там хвалил коринфян, тех самых, которых ругал. Он хвалил перед Титом и другими, перед другими церквями в других областях. «Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами. Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей. Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападений, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита. И не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался вас, пересказывая нам о вашем усердие, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. Поэтому, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было». Написал, а потом думал, может быть, так зря, так строго. Я, честно говоря, тоже периодически после проповедей думаю, наверное, я разошелся чересчур. Жалею по поводу некоторых вещей. «Хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле». Это вот то самое прелюбодеяние, которое было в церкви. И 12 стих, к чему я это все читал, в частности. «Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя, чтобы потоптаться на костях, и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас перед Богом». То есть он просто открывает свое сердце перед коринфянами. Если кто-то знает второе послание к Коринфянам, или будет желание, можете перечитать, вот как он пишет. И суть, ну, к чему это? Я верю, что апостол Павел действительно, да, в нем были и дары, и была любовь. И понимаете, то есть он очень сильно хотел, чтобы они понимали, что он любит их. Потому что сначала любовь, а потом все остальное. И он говорит, я даже это все написал только для того, чтобы вы это лучше поняли, чтобы вам открылось это попечение. Это просто как пример. То есть, а мы можем взять это и для семьи, и для церкви, и для работы, и для отношения с кем-нибудь. Знаете, вот часть людей, допустим, вот мы поддерживаем отношения с некоторыми людьми, которые ушли в мир. Для некоторых людей в церквях, ну, такие более, может быть, законнические церкви, то есть если кто-то ушел в мир, то громко, с грохотом закрывается дверь, человек вычеркивается, его блокируют вот, в разных соцсетях и так далее. Человек, образно говоря, умер. Все, ему конец, он не пошел дальше. Вы уверены, что с вами это не случится завтра? Если кто-то думает, что он стоит, то что написано в Писании? То берегись, чтобы не упасть. Тот человек, который сам был на дне, он понимает, что это может случиться. Вот про Бранхам не был такой. Я так понимаю, что это в том числе любовь к тем, ну, допустим, с кем другие люди разрывают отношения. Я согласен, грех не надо принимать. То есть не нужно пить с пьяницами, чтобы утешать пьяницу, что горемык ушел в церковь, пьет, ну я с тобой приду, выпью. Да? Вот. Или еще что-нибудь такое. Не надо колоться с тем, кто был христианином, потом стал опять колоться, если кололся до этого. И так не надо делать, то есть не становись таким же. Но протяни руку, то есть... А протянуть может руку только любовь. То есть знание «я святой остался, а ты стал не святой или не святая», оно только еще больше делает эту границу. Ты посмотришь, скажешь, ну ты точно же не святой. Я про тебя вот тут услышал, что там происходит в твоей жизни. Так это еще больше пропасть разделяет. Послушайте, пропасть, которая была между нами и Богом, что с этой пропастью сделал Бог? Эта пропасть остановила Господа Иисуса Христа? Нет. Апостол Павел о себе пишет, 1 Коринфянам 9 глава, «Для иудеев я был как иудей, для язычников я был как язычник». Для тех, кто был, кто под законом, я тоже старался быть как бы под законом, для того, чтобы кого-то еще достать. Для всех я сделался всем, чтобы Евангелие донести. А Евангелие – это Иисус любит вас и умер за вас. И когда человек на самом деле любит, тогда можно и дар какой-то дать. И человек воспримет Слово Божье, воспримет совет, воспримет наставление, воспримет проповедь. Воспримет предостережение. Но если нет, то нет. Хотя до некоторых можно достучать, но как бы некоторые люди воспринимают, конечно, и так вот такие действующие дары. Но все равно лучше, когда любовь, а потом дары. Аминь. И чуть-чуть в конце. Еще раз, чтобы вы понимали, то есть любовь – это, с одной стороны, и жертвенность. То есть Иисус умер, да? Иосиф пострадал за братьев, да? Давид тоже, вот его, ну, его собственный сын Авессалом его прогнал, вот он хотел его все равно спасти даже вот в этой битве, то есть он уходил и так говорил, там, ну, начали выносить ковчег тоже из Иерусалима, он этому священнику Садок, по-моему, говорит, останься, если Бог милостив ко мне, я снова вернусь в Иерусалим, снова приду в храм, снова поклонюсь, если нет, то не нужно, то есть там идет с ним солдат из язычников, он говорит, ты, образно говоря, вчера пришел из своей страны, там были и филистимляне в том числе, ты вчера пришел, стал служить мне, сегодня меня выгоняют, то есть останься, служи следующему царю, ты видишь, сейчас вот я вот на взлете, сейчас меня уже прогоняют, он говорит, останься, не нужно, то есть, ну, к чему вот это вот беды со мной все разделять, он говорит, жив Господь, жива душа твоя, не покину. То есть такой вот добрый, то есть, понимаете, то есть вот на самом деле, то есть он ну, пострадал, хотя тоже поступал порой неправильно, пострадал за многих, то есть как он не поднимал руки на Саула и так далее. Я имею в виду, что любовь, к чему последнее хочу закончить на этом, что любовь – это, конечно, и жертвенность. Иисус, Иосиф, Давид, апостол Павел, брат Бранхам, если взять, он много жертвовал для того, чтобы, да, ездить, просто мотаться из города в город, из страны в страну, порой не досыпал, порой до 3 часов ночи служения, отбивался порой от бесов, да, которые приходили из тех, из кого Святой Дух его выгнал. Вот. И при этом любовь – это истина, это искренность, честность и прямота. То есть именно из-за любви ты говоришь, вот это вот неправильно, вот это неправильно, это плохая дорожка, это не туда, куда нужно. То есть Иисус, да, любил Петра, он за Петра умер, но он ему сказал, знаешь, вот этот, петух не успеет пропеть, да, определенное количество раз, и ты определенное количество раз от меня отречешься. Он ему честно сказал. Когда он ему стал говорить, Господи, пожалей себя, он говорит, отойди от меня, сатана. Не потому, что он не любил Петра, потому что он понимал, что за Петром сейчас стоит нечистый дух, да, и он говорит, ты думаешь больше о том, что человеческое, чем Божье. Это было искренне. 1 Коринфянам, которое ну, цитировал, не цитировал, но напоминал. То есть апостол Павел разошелся, он реально говорил, ну что там у вас такое, что у вас там такое за беспорядок? От домашних хлойных я слышал, я Полосов, я Кифин, я Петров, я Павлов и все прочее. Говорит, кто это такой? Вы просто младенцы какие-то, просто младенцы во Христе. Я не могу разговаривать с вами как с мудрыми. Вроде так отчитывает, да, и другие там вот эти места Писания. А с другой стороны, я уже это даже написал, а потом стал жалеть, что я это написал. Но потом понял, что слава Богу, что это все равно произвело нормальный эффект. И он даже радуется за это. А больше всего радуется за то, что они не усомнились, что он все-таки их любит. Это удивительно. Но при этом, то есть вот эта прямота и искренность, честность – это тоже характеристика любви. Поэтому сначала любовь именно с большой буквы. Не просто любовь, то есть всегда только жалеешь. Но и с другой стороны, не то, что всегда только ругаешь. Не туда, не туда, не нужно. И не просто все время добрый Бог, и не все время такой ненавидящий всех Бог, ругающийся. кто это, брат Бранхам, и кто-то сказал, я раньше думал, что Бог – это Иисус тот, кто меня любит, а Бог – это такой полицейский с дубиной, который все время гоняется за мной, и думает, как, кого бы мне это пристукнуть. Это Иисус добрый, я к нему. А Бог – это же вообще такая, такое существо, что не дай Бог попадешься Богу, да? Я верю, что все настоящие герои имели и милость, и истину. Притча 3 глава, с 3 по 4 стихи. «Милость и истина да не оставляют тебя, обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца. Тогда обретешь благоволение в глазах Бога, в глазах людей». Милость, то есть доброта, любовь и истина, если нужно, прямота. Сначала любовь, дары и все остальное потом. Такое вот, я сейчас вспомнил, если я тут пометил, свидетельство Билли Поля, Павлик, если, Павлуш, если выведешь, такое из книги «Поколение». Интересно, так это оформили. Это прямо вот фотографии из книги «Поколение». Это вот так написано. Это мне прислали вчера или позавчера, по-моему. «Брат Билли Поль, какое величайшее чудо ты увидел в своем отце-пророке? Слепая девочка, которой пророк сказал, какого цвета ты хочешь, чтобы тебе были глаза?» Представляете, то есть он спросил, ты какого хочешь цвета глаза? А потом начал молиться. Или воскресший ребенок в Финляндии. Вот это было самое великое чудо. Или когда человек-демон, помните, он такой злой, хотел ударить его и плюнуть ему в лицо, но был побежден божественной любовью. Свидетельство Билли Поля. Величайшим чудом, которое я увидел, было то, что вы не могли отличить его друзей от врагов, потому что он относился ко всем одинаково. Аминь. То есть, понимаете, такая любовь, что он вмещал всех. То есть он относился ко всем одинаково тепло. И те, кто был с ним не согласен, ругал его, что там какое-то еще семя змея, какие-то еще моменты, и при этом тем, кто любил и готов был свою жизнь отдать за него. То есть вот удивительно, то есть настолько вот теплое чувство, настолько вот опять любящее, настолько уважительное в том числе. То есть пророк относился уважительно к людям. То есть если ты кого-то не, ну, презираешь, то тебе сложно относиться с уважением, испытываешь неприязнь. Но когда в сердце есть Господь, то ты действительно можешь это подарить. Интересно, что такое, правда, как величайшее чудо. Почему? Потому что настоящая любовь. Аминь. Давайте встанем. Подумайте об этом еще сами. Пусть Господь благословит. Я просто коснулся нескольких моментов. Я, честно говоря, хотел бы очень, чтобы это поглубже в меня самого проникло. Потому что меня достаточно легко заносит в такую более, может быть, более строгие такие вещи или жесткие порой даже вещи. Я бы хотел это снова и снова взять себе очень сильно на вооружение, чтобы была сначала любовь, и потом уже дары, то есть какое-то слово знания, или слово мудрости, или слово веры, или молитва веры, или пророчество. Смотрите, кто хочет, подумайте, если вы тоже этого хотите, если, ну, кого-то что-то коснулось, подумайте об этом. Еще раз про этот пример с перелетными птицами, да, то есть нам нужно отсюда улететь. Эта стая улетает, перелетных птиц, в теплые края. Бывает, ослабеваешь, да, садишься на болото или еще куда-нибудь. Пусть Бог укрепит каждое сердце, все равно дойду. Попросите этой любви. Любовь окрыляет, да? Любовь помогает вмещать даже тех людей, которые, может быть, с неприязнью относятся к себе, да, там, допустим, в коллективе, да, там, среди студентов, как вот у Миши, может быть, в каком-то коллективе на работе. Порой заказчики там разные бывают, у Коли, может быть, у Миши. Хорошо. Любящий Небесный Отец, мы благодарны Тебе, Господи, что можем прийти к Тебе, как к источнику милости. И как Твой пророк однажды сказал, Господи, я милости хочу, я несправедливости хочу, я милости хочу. Если искать справедливости, в том числе для других, то эта же справедливость потом к тебе вернется, ибо какой мерой меряете, такой отмерится и вам. Вот, поэтому, Господи, мы приходим к Тебе, к источнику любви и милости. Спасибо Тебе, что однажды Ты смог, Твое любящее Божье сердце преодолело эту огромную греховную пропасть между нами и Тобой. Ты не поскупился, Господь, Ты не просто отдал, там, не знаю, какую-нибудь вселенную из космоса, там, какую-нибудь галактику за нас. Ты отдал свою собственную жизнь, Ты стал человеком, стал плотью, Господь, Ты сошел сюда. И эта любовь, Твоя любовь к нам, Господь, она привела Тебя на землю, Господь, Ты прошел этот земной путь, Ты умер ради нас, чтобы эта любовь потом излилась Духом Святым в наши сердца, этот Дух Святой был дан в Пятидесятницу, и дальше вел этих верующих, Господь, с первого века вот уже по 21 век, Господь. Я верю, что тот же самый Дух, Господь, не просто какой-то другой Дух, не просто какой-то религиозный Дух, Божий Дух, Святой Дух всегда жил и живет, Господь, в сердцах Твоих детей, Господи, Твоих сыновей и дочерей. Если нам не хватает, мне этого не хватает, Господь, я прошу Тебя, восполни мою чашу этой божественной любовью. Даруй мне этой кротости, этого смирения, этой нежности, Господь, заботы, Господи, в том числе о братьях, о сестрах, в семье. Восполни, Господь, у меня недостаток. Господи, я верю, что то, о чем мы говорили, читали и так далее, Господь, можно было бы дольше говорить. Я верю, что это истина. Это не просто что-то такое там, ну, что-то накрученное, Господь, Боже. Это не только пример там Константина Ушинского. Просто мы привели, ну, как бы почему-то вспомнилась эта притча, подумал, что прочитаю. Это не просто педагогика или психология, Господь. Это истина. Бог есть любовь, при этом Бог есть истина. И вот эти все примеры Иисуса, Иосифа, Давида, апостола Павла, брата Бранхама. Господи, в общем, я верю, что это истина. Я нуждаюсь в Тебе, Господи, помоги мне. Благослови, Господь. Дай мне это запомнить как можно глубже, Господи. Пусть это не оставит меня, что сначала любовь, дары потом. Сначала любовь. Пусть Твой Святой Дух поможет. Пусть открываются двери, пусть открываются сердца, Господь. Пусть Святой Дух как-то это все смазывает так, Господь, чтобы все работало более чисто, более гладко, без скрипа и так далее. И потом уже, когда люди будут чувствовать доверие, искренность, заботу, любовь, даруй, если нужно что-то сказать такое, Господь, что кому-то поможет, или ну, даже если нужно упрекнуть, Господь, или ну, даже ну, какие-то, может быть, строгие вещи, жесткие вещи, Господь, Боже, но укрепи всех нас, Господь. Мы действительно должны улететь отсюда, Господь, Боже. Кто-то уже ушел перед нами, Господь, Отец. Эти холода, Господь, эта великая скорбь приближается, Господь Иисус Божий. Я верю, что раздаются последние, так сказать, ну, призывы. Реально, Евангелие еще какое-то время потрубит, Господь, Боже, в разных местах. Потруби здесь, в России, потруби здесь, в Усть-Хрустальном, потруби в других местах, Господь Иисус Божий. Потруби своим, без разницы, кто это будет, какой проповедник или просто, вообще просто брат или сестра, кто-то будет за кого-то молиться, свидетельствовать. Не обязательно же стоять за кафедрой, чтобы это говорить. Просто какой-то совет, просто участие. Люди почувствуют Тебя, Господь, через расположение, любовь, Евангелие, Господь. Благослови. Если кто-то хочет, смотрите, поднимите руку, можете постоять тоже с поднятой рукой. Мы сейчас закончим, споем что-нибудь, наверное. Если кто-то хочет от сердца. Вас же касается эта Божья любовь, правда? Чувствуете, что Бог любит вас? Хотели бы этой большей любви от Него? Постойте одну минутку с поднятой рукой. Кто хочет, поднимите руку. Дорогой Небесный Отец, наша рука поднята к Тебе. Ты и так видишь, что в сердце. Образно говоря, можно и не поднимать, кажется. Но Ты настойчиво говорил через пророка, вы поднимите все равно. Маленькое усилие, направленное к Богу. Ты знаешь мысли, Ты знаешь сердце. Помоги каждому из нас. Помоги, Господь Иисус Христос, каждому из нас. Наполняй этой Твоей божественной любовью. Пусть Твой Святой Дух смягчает сердца и жизни. Благослови каждого брата, сестру, благослови каждого нашего ребенка, благослови наши семьи, нашу общину, благослови. Благослови другие церкви, Господь, других братьев, сестер, где бы кто ни жил. Благослови всех нас, Отец. Помоги нам. Один Ты можешь это все сделать. Один Ты даешь откровение и все прочее. Благослови, Господи, для Твоей славы во имя Иисуса Христа. Аминь.